Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Поможет ли девушкам, спевшим в храме, поддержка деятелей культуры? Накануне более сотни известнейших деятелей российской культуры подписали обращение в Верховный суд Российской Федерации и Мосгорсуд в защиту троих арестованных участниц женской панк-группы. Его авторы уверены, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением. Они также указывают, что Россия светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не попадают под статьи УК, не могут быть причиной уголовного преследования. Сегодня уже больше 17 тысяч стоит подписей под этим письмом. Естественно, что к нему присоединились не только деятели культуры, но и журналисты, писатели, ученые и многие-многие другие россияне. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. И, конечно, шире о том, что такое сейчас наказание и прощение, о культуре, власти и морали в обществе. Со мной в студии Александр Архангельский, литератор и телевизионный ведущий. Здравствуйте, Александр. Андрей Золотов, журналист и главный редактор Russia Profile, до нас добегает, я надеюсь. И с нами по телефону не вижу, поскольку нас теперь показывают, я не вижу продюсера радио, но надеюсь, что он меня слышит. И Павел Бардин, режиссер, с нами на связи. Или еще, пока еще нет. То есть, на самом деле, он должен появиться. СМС-сообщение посылайте, присоединяйтесь к нашему разговору. Номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Он будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Знаю, Саш, что вы тоже подписали письмо. Вот чем вы руководствовались?
Ну, мне вот текст письма, который висит на сайте там их, и да, который сейчас подписан, не очень нравится, потому что я все-таки думаю, что есть антиклерикальные действия, которые не попадают под уголовный кодекс, но должны быть наказуемы. Я объясню, ну хорошо, мы знаем случаи, когда хулигански подбегают к чаше с причастием и выталкивают ее как бы случайно рукой. Просто люди даже не понимают, что это означает. Помимо святынь, помимо таинства, помимо всего, это означает, что там со священником вообще будут чудовищные проблемы и так далее. Так что я бы, может быть, это конкретное письмо не стал бы уж так и подписывать, но когда я почитал, что пишут об авторах этого письма, в том числе и мои единоверцы, я как-то подумал, что лучше
я буду с теми, лучше кто подписал то письмо.
Да, чем с теми, кто про них говорит неправду. Но там, начиная с того, что мы бывшие ваши поклонники, как будто они не будут сличать 17 тысяч имен.
Да, и не будут ходить на Хаматову, смотреть Бондарчука и так далее. Вот Павел Бардин с нами на связи. Добрый вечер, Павел. Чем вы руководствовались, когда подписывали это письмо, и как вам кажется, почему деятели культуры так долго собирались с духом?
Мне кажется, чем дольше затягивалась ситуация, тем больше собирались, наверное, так. Есть темы, о которых думаешь, и что-то начинает соднить. Вот, может быть, это совесть, поэтому, мне кажется, это не тайная рука Кремля и не деньги Госдепа, а вот какое-то такое чувство и объединило тех людей, которые подписали, потому что их политические позиции художественные, они очень разные, и это очень хорошо.
Да, очень разные, потому что есть и кто были доверенными лицами Владимира Путина, члены «Единой России», и люди совершенно других взглядов. Сейчас уже действительно больше 17 тысяч подписей, еще не референдум, но все равно очень много. Хотя адвокат Надежды Толоконниковой уже опубликовал в «Живом журнале» материалы последней экспертизы, я не буду здесь их приводить, хотя, в общем, вопросов много, и у человека, который филологически занимается экспертизой, и психологической. Но, в общем, текст там гласит, что участницы группы совершили жестокое надругательство и изощренное уничижительное глумление над социальной группой православных верующих. Верховный суд вчера тоже указал на юридическую безграмотность деятелей культуры, направивших в высшую судебную инстанцию России письмо в поддержку кощунниц. В ответе суда сказано, что письмо направлено не по адресу, поскольку Верховный суд не может вмешиваться в ход предварительного уголовного следствия. И сегодня вот новоявленный глава Федерального агентства по делам молодежи, господин Балаконев, он появился впервые перед журналистами и сказал, что девушки из группы «Пусть Райст» устроили скандальный палк-молебен в храме Христа Спасителя отнюдь не по личной инициативе, а почему-то заказу. Ну, в общем, скандал вполне себе развивается, и даже вокруг подписи. Как вам кажется, Павел, вообще это заступничество, вот эти 17 тысяч подписей, они в нынешней политической ситуации, в нынешней культурной ситуации на что-нибудь повлияют? Ну, во всяком случае, помогут ли девушкам?
Мне кажется, уже повлияли. Я, наверное, не буду первым, кто об этом скажет. Вот я читал Кашина и Кучера, они замечательно по этому поводу сказали. Сам факт то, что объединились люди совершенно противоположных убеждений, это уже очень много значит. И потом, мне кажется, что не столько была конкретная задача обратиться в суд с этим, потому что перспективы, я думаю, были ничтожные, а сколько донести до судей мнение этих людей. Ну, наверняка, хоть один человек из списка вызывает у них уважение, доверие и пользуется авторитетом. Вот как-то так. А то, что Верховный суд указал как адресата Бастрыкина, это хорошо, может быть, копия письма и будет направлена к нему.
Людмила Улицкая, подписавшая это письмо и вчера объяснявшая, почему она это сделала, сказала, что все те, кто подписал, в какой-то момент могут оказаться там же, где и девушки. Вы с этим согласны?
Мне кажется, нет, слишком велик список.
То есть 17 тысяч уже не пересажает?
Я думаю, да. Я бы не драматизировал ситуацию, но, тем не менее, грустно то, что действительно, как бы не относиться к подозреваемым, к этим девушкам и к их акции, они продолжают нести наказание. Пока мы не понимаем, за что.
Да, вот 118-19 дней. Нет. Да, нет. Как вы полагаете, можно ли эту историю отнести в истории Новой России, потому что об этом уже заговорили в связи с Болотной, с арестом вот 13 людей по поводу майских митингов. Можно ли и историю с девушками расценивать как начало политических процессов в России?
Наверное, да. Очень жаль, что по такому поводу. То есть было бы здорово, если бы высказывание как-то соответствовало тому резонансу, который оно вызвало.
Благодарю вас, Павел Бардин. У него смена. Режиссеру полагается быть на площадке. Спасибо вам. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли добиться улучшения жизни россиян, расширив полномочия и изменив состав местных органов власти? Об этом спорят депутаты Елена Ткач, Дмитрий Катаев и Юрий Болдырев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, со мной Александр Архангельский и Андрей Золотов. Я надеюсь, к нам все-таки присоединится. Вот все-таки хочется сейчас чуть подробнее это все обсудить, потому что, мне кажется, важным вообще все эти прозвучавшие вокруг этого контекста слова. Во-первых, совершенно понятно, что если человек из Росмолодежи, это вполне себе уже наделенный властью чиновник, говорит, что это почему-то заказу. Дальше, понятно, начнем про Госдеп, печеньки. Там
нет, я думаю, что будет другое именно.
Березовский.
Березовский, да.
Ну, опять, версия не нова, потому что фильм Мамонтова, который, собственно, был такой разоблачительный провокатор, и он был посвящен этой акции, что это был шабаш одержимых, собственно, слово «кощунец» впервые там было употреблено. И господина Березовского в этом качестве назвали, что вот это такое движение к смене власти к России. То есть тема эта, видимо, будет отрабатываться.
Да. И она, помимо всего прочего, помимо того, что демонстрируется, что закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, все прекрасно понимают, что даже если это преступление, у него может быть, другие формы наказания, совершенно не обязательно их сажать, а, держать так долго, б. Но мы опять попадаем, помимо всего прочего, в ситуацию, вот, которую я пережил, когда думал, подписывать ли мне это не нравящееся мне письмо. Ты либо здесь, либо здесь. Ты вот сюда ходи, сюда не ходи, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Да? Опять, как в советское время, невозможно было свободно и спокойно высказываться о той или иной книжке, потому что ты мог рецензии сгубить автора. И ты, если она тебе не нравилась, у тебя были к ней серьезные вопросы, начинал как-то огибать и изыскать.
Это потрясающе, потому что даже ведь Улицкая вот сказала вчера в своем интервью: я не буду вам говорить, кто меня попросил подписать, так же, как я не называю тех, кто частично был инициатором, но в числе тех первых, кто решил. Это что? Но еще год назад мы об этом не думали.
Это, да, невозможно. Это идиотская ситуация, потому что, вообще говоря, и культура, и политическая культура, и вообще развитие страны возможно, когда мы можем спокойно занимать свою позицию, не думая о последствиях для кого бы то ни было. Я плохо, и даже, может быть, очень плохо отношусь к тому, что сделали эти девушки. Одновременно я очень плохо, еще гораздо хуже отношусь к тому, что сделали правоохранительные органы с этими девушками. Я совершенно возмущен, когда на митинге после последнего шествия девочка из Акупая Абая, ничего в этой жизни не сделавшая и ровным счетом вообще в этой жизни ничего не понимающая, с комсомольским задором кричит про олигарха Гундяева и долой-долой, а девушке героини, и толпа взрывается восторгом. Я испытываю когнитивный диссонанс. Мне кажется, это ужас, потому что люди не понимают, про что говорят. А с другой стороны, когда я вижу реакцию даже на наше гораздо более умеренное письмо от православной общественности, где мы оказываемся не просто людьми, призывающими к милосердию и признающими, что это нехороший, недобрый, нечестный поступок со стороны девушек, оказываемся чуть ли не врагами церкви. Ну вот мне кажется, мы попали вот в эту советскую воронку, где ты либо с этой стороны, либо с этой. Каждый твой шаг – это не шаг, являющийся следствием твоего размышления, твоей гражданской позиции. Это шаг, которым просчитаны возможные последствия для других людей и других структур. И, в общем, это искаженная, двояко вывернутая ситуация.
И главное, что это еще под это подводится база и правоохранительная. И вот в результате этих экспертиз я не поленилась. Я прочла и первые две, и вот третью, на основании которой все-таки оставили. По ним стоят подписи людей с докторскими степенями, филологов, людей, работающих в Институте мировой литературы, психологов, юристов. Там.
Ну, и к сожалению, вот... эту когорту людей, среди которых есть очень честно, мы знаем многих экспертов, делающих лингвистические экспертизы, но в этой когорте людей огромное количество возвращенных в последнее десятилетие жуликов, прикрывающихся своими учеными степенями, отрабатывающих заказ.
Там по 50-30 лет научного стажа. Это, я думаю, что даже не жулики эти.
Жулики моральные. Хорошо,
да.
А любые заключения по якобы экстремистским статьям, опубликованным нашими коллегами. Там Майя Кучерская опубликовала статью в газете «Ведомости».
Да,
такое лирическое размышление о том, что могло толкнуть смертниц на это. Она им вовсе не сочувствует как людям, но совершенно не оправдывает их действия. В итоге это доказано, что это экспертизы лингвистические, что это признание, что это призыв к терроризму, и «Ведомости» тогда получили предупреждение. Это только один пример таких примеров.
Но просто в этой экспертизе я даже не буду сейчас
поговорить. Развращение.
Да.
Первое, что мы начинаем переживать, это невозможность прямого высказывания без обсчета последствий. Это высказывание не для тебя, а для других. Это первый признак советской. Второй признак – это заключение научное для юридических служб не является научным заключением в половине случаев, а является отработкой политического заказа и разложение научной среды тем самым, потому что это реальные ученые, продолжающие свою реальную деятельность. Значит, эта ситуация гораздо больше и гораздо, мне кажется, страшнее и важнее самого сюжета даже опустят.
Это правда. Я просто очень маленький пример в связи с этой экспертизой, потому что вот уважаемые люди сознательно сразу пишут: нам предъявили видео этой акции, и мы будем рассматривать именно его, не помещая в контекст того, что это видео не было использовано в храме. И вот они это не разводят.
Нет, вообще,
это,
нет, если будем разбираться,
да, с этим
мы увидим, что там они в этом храме, в храме-то вот эти девицы вообще ничего не сделали, кроме как выскочили на ОМОН, и их тут же повязали, и все. Они, все, что им предъявляется, было сделано в другом храме, судя по всему, в Елоховском соборе. Угу. Вот там, где они действительно... И замечу, что после Елоховского собора, пока дело находилось в руках церкви, а не правоохранительных органов, девушек просто выгнали.
Ну да.
И не стали ни про что говорить. То есть сделали единственное возможное, поступили единственным возможным образом. Вышвырнули их из храмового здания, где они пытались похулиганить, и сказали, больше туда не заходите.
Вот и всё. А я не буду уже возвращаться. Мы круг сделали, Андрей Золотов к нам присоединился. И поверну, да, тему чуть иначе. Вы какой-то из писем подписывали?
Вот мы с Андреем.
Вы с Андреем подписали. И православное подписали.
Второе письмо
мы подписали. А да. Вот это вы, который Александр, вчера деятель культуры...
Считаю, достаточно.
Да. Я в 17 тысяч. Когда уже почитал, что пишут про авторов, решил, что лучше подпишу.
Значит, я вот о чем. Очень быстро Верховный суд откликнулся и сказал, что вот все там безграмотные, и вообще это давление. Но давление, мне кажется, не только это письмо, а вообще ситуация, которая проистекает все это последнее время. Верующие, и у меня вчера в Фейсбуке, и те, кто вот начал обсуждать эту тему, я читала и то, что пишут по поводу всех писем, ну, там самые спокойные, которые не клеймят и не вытирают ноги о вас или там о неверующих, подписавших письмо, они рассуждают вот как. Выпустят и проявят гуманизм, не очень хорошо, потому что... то есть хорошо, но девушки не осознали, и, значит, акция повторится. А не выпустят не очень хорошо, потому что будет много последователей. Вы вот, Андрей, как?
Я считаю, что хорошего выхода из этой ситуации больше нет.
Больше нет.
Мало того, его не было, в принципе, в каком-то смысле с самого начала. Хорошего выхода, в общем, практически не было.
Ну, если, мне кажется, да. Если бы остановились на...
Да, на административном, поставили точку.
Конечно.
И все.
И вообще, ведь мы забываем, что общественное мнение первоначально было в этой ситуации главным образом на стороне церкви. То есть я очень мало в первые дни вот до ареста, очень мало встречал мнений, которые говорили, ой, молодцы, типа, ой, так и надо. Да? Поэтому, конечно, здесь арест сыграл такую очень, очень, и продолжает играть, очень важную, провоцирующую и разлагающую роль. Я вот, кстати, кончик вашего разговора застал, где вы говорили о том, что анализировалось видео, да, там, а не сама акция. Вообще, это очень интересная коллизия с точки зрения информационного общества.
Конечно.
Вообще отдельно рассматривать, потому что я не был в соборе, да, в этот момент, да, но когда я видел видео. Вот не знаю, как Александру Николаевичу, да, а мне где-то два дня понадобилось для того, чтобы после того, как я посмотрел это видео, немножко прийти в себя, чтобы быть в состоянии вообще что-то более-менее спокойное по этому поводу написать. Настолько это действительно вещь, волнующая, да, раздражающая и оскорбляющая, кстати, очень много, ну, того, что принято называть оскорблением религиозных чувств, хоть это такая...
Это опасная, да, юридическая формулировка.
Это опасная юридическая формулировка.
По-человечески, они поступили нехорошо по отношению к верующим, в церкви,
вот.
И словесно неправильно.
Но при этом получилось так, что действительно они нажали на такую точку, да, из-за которой как бы начали дергаться самые разные, члены этого организма, да, именуемого, там, да, общества, там, церковные.
Нет, и они назвали фамилию Путин, и это тоже...
Это, конечно, тоже на многих подействовало.
Да.
Поэтому, если говорить о письмах, я думаю, что письма являются разные письма и реакции на эти письма.
Нет, это такой...
Это, в принципе, ага. некая с одной стороны, такая публичная терапия, так сказать, да. Это есть выражение... как бы разных систем ценностей, да, которые вот присутствуют. сегодня. И, в общем, давайте не скрывать, это определенного тоже соревнования за моральное лидерство. Мы же о моральном лидерстве
говорим. Безусловно, а мы сейчас к этому вернемся. Но прежде чем мы перейдем вообще к разговору вот о том, что есть сегодня милосердие, мораль, разложение верхов и самого общества, давайте все-таки вот что еще уточним. Не кажется ли вам, я об этом спросила Павла Бардина, которого вы, Андрей, не слышали, и он полагает, что это так, что это начало, ну, я не буду говорить, там, дело Бейлиса, да, там, не будем это все рассказывать.
Дрейфусом обычно. Обычно сравнивают, я читал сравнение с делом Дрейфуса. Преувеличенное, по-моему,
конечно,
сравнение.
Конечно, но, тем не менее, политические процессы. Можно считать, что... Об этом начали говорить. Вот буквально Кирилл Рогов, Глеб Павловский у меня здесь был в понедельник. Тема политических процессов начинает звучать в связи с тем, что сидят 13 человек Болотный, ну, после мая, и история с этими барышнями.
А политических процессов как судебных дел, связанных с политикой.
Политические процессы, которые, вероятно, либо отмаркируют следующий политический этап, либо станут ширмой чего-то, либо станут способом шантажа силовиков некого истеблишмента и так далее. Ну, политические процессы всего для чего-нибудь нужны. Вот вы полагаете, это начало политических процессов?
Мне кажется, с одной стороны, это продолжение. Потому что были политические процессы, которые выдавались за экономические.
Ну, Ходорковского.
Были политические процессы, которые выдавались за научно-экономические, дела физика Данилова. Который сидит до сих пор, и общество... Вообще, это наше вот либеральное общество, к которому я принадлежу. У них короткая память, они быстро наиграются и побегут дальше. Физик Данилов сел, сначала повозмущались, а он сидит. Ходорковский сидит, и как-то забыли про Ходорковского, что есть другой сюжет. Будет что-нибудь еще, и про пусть забудут. И они так вот и будут сидеть. Это к разговору вот
о морали
и об детской игривости. Но вообще, конечно, это новый этап, и мне кажется, это такое предвестие, это такая разминка, это обозначение разворота, в том числе и в политическом курсе.
Ну, вы, Андрей?
Я думаю, что в другом значении слова «политический процесс», да, я немножко изменю смысл здесь и скажу, что сама по себе и акция этой группы, и последствия являются, конечно, частью идущего политического процесса. И в очень, не знаю, может быть, я опоздал, может, вы уже об этом говорили, но тема, которая редко звучит во всех этих дискуссиях, потому что вольно или невольно, и я здесь не берусь как бы заниматься теорией заговоров и говорить, кто там за какие ниточки дергал, я не знаю. Но акция этой группы, она реально, так сказать, вбила в клин, да, она развела между собой значительную часть церковного общества и значительную часть, креативного класса, как хотите назовите, людей, желающих перемен.
И внутри
церковного тоже. Потому что как бы все как-то забыли, что вообще с декабря месяца, да, там с ноября, с декабря была очень важная тема этого запроса на честность. Да,
запрос. Ну, мы об этом вот продолжим говорить сразу после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Брюсселе начал работу двухдневный саммит Евросоюза, от которого ожидают принятия мер для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Заседание открыл председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. В Петербурге полиция задержала 4 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», проводивших несанкционированную акцию возле городского следственного управления. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков сообщил, что его семья продает свой бизнес – холдинг охранных предприятий «Аскорт». Гудков заявил, что вынужден это сделать в условиях фактической расправы с компанией из-за его политических взглядов. Губернатор Кировской области Никита Белых встретился сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. Президент России Владимир Путин призвал правительство предусмотреть возможность корректировки бюджета в случае снижения цен на нефть, а также сформировать эффективную систему управления вероятными кризисными рисками. Пресс-служба Организации договора о коллективной безопасности подтвердила намерение Узбекистана приостановить свое участие в этом союзе. Верховный суд США признал соответствующими Конституции основные положения закона о здравоохранении, подписанного в 2010 году президентом Бараком Обамой. В центре столицы Сирии Дамаска произошел взрыв на автостоянке около Дворца правосудия. Данных о погибших и пострадавших нет. Сирийское государственное телевидение назвало взрыв терактом. Британская полиция сегодня вручила основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предложение добровольно явиться в участок.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Литератор, телеведущий Александр Архангельский и мой коллега, журналист, главный редактор Russia Profile Андрей Золотов. Сегодня со мной в студии мы обсуждаем тему, поможет ли девушкам, спевшим в храме, кощунницам, как их теперь еще называют, поддержка деятелей культуры и очень многих людей, которые поставили подпись под этим письмом, больше 17 тысяч на сегодняшний день. И, конечно, говорим шире о наказании, о прощении, о культуре власти и морали, и о том, что за этим за всем последует, как за всякой акцией, в результате много политических шлейфов, которые могут оказаться гораздо более серьезными, чем казалось еще несколько месяцев назад. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Александр хотел
две вещи. Первое, если хорошего выхода действительно уже нет из ситуации, если бы с самого начала их просто подвергли административному штрафу, может, 15 суткам поместить мёрзлыми вокруг храма, чтобы как-то так поняли, куда приходили. Вот. И, может быть, знаете, во Франции есть очень хорошая форма наказания людей, нарушивших все правила гаишные. Когда там талонная система, как в советское время у нас была, когда ты приближаешься к исчерпанию, значит, баллов, имеющихся у тебя в талоне, ты сам должен прийти на поклон в полицию, заявить на себя. Полиция тебе выдает командировку, за которую платишь ты. Ты едешь в назначенный город в выходные и поселишься в гостинице, и три дня ты слушаешь в течение 8 часов лекции о правилах поведения на дороге. После этого тебя прощают. Вот мне кажется, это отработано очень правильно. Но сейчас мы проехали. Это уже проехали. Значит, дальше, мне кажется, ситуация должна двояким образом разрешиться. Во-первых, надо их немедленно выпускать из-под стражи.
Просто душа, непонятно да, чего.
Просто немедленно. Да. Вот без разговоров немедленно прекратить всю эту пургу нести про на разрушение духовных основ. Кто же мне вообще правоохранители разбирается в духовных основах?
Нет, я уж не говорю. Подождите, можно еще
перепрофировать? За такую формулировку вообще-то
правоохранителям. Да. Я уж не говорю о том, что сегодня на ленте, я просто вот хочется сразу правоохранителям поставить рядышком. Какая-то тетушка, не сказать тетка, в порыве ярости прибила собственного мужа, расчленила его, ее выпустили под подписку о невыезде. Да, до судебного разбирательства. Вот она, конечно, ну, просто...
Конечно, да. Ну, это ситуация с ЦАПКом, 150 тысяч штраф. Значит, выпустить немедленно, без разговоров, без обсуждения, вот точка. Дальше разбирайтесь. И с привлечением общественности, должен быть открытый суд. И мне кажется, оптимально было бы условное наказание с тем, чтобы какое-то время они были под угрозой возобновления процесса. Чтобы как бы их... Понятно, что когда они выйдут настолько злые, да. Настолько заведенные, что даже если они не хотят, они полезут опять на какой-нибудь рожон. Их надо какой-то взвод какой-то сделать, завести какую-то машинку, чтобы просто дать им охолонуться. Что время какое-то прошло, они успели остыть. Вот, это, мне кажется, был бы какой-то какое-то, хоть какое-то подобие выхода.
Хорошо. А можно ли, опять не настаивая на, вот, хотя Александр довольно определенно, как и Павел, сказал, что все-таки это начало, и, возможно, это все-таки тренд с этим,
да, политическим процессом. Анна Григорьевна, да. Запомните свой вопрос. Я по поводу Андрея. Да. Андрей очень точно, отчасти точно сформулировал, как он видит ситуацию, а что-то мне хотелось бы поправить. Так. Вот заговора с пусями не вижу. Конечно, там был продюсер, который придумал, как их еще дальше продвинуть, чтобы это было совсем... Все,
что был заговор.
Да, ну, вы сказали, что вы не верите в заговоры, но...
Но по факту...
Что произошло, с моей точки зрения? Была одна сторона, Игрунчиков, которым нужно повышать ставки. Ну, вот, ночь в зоологическом музее, что там еще будет скандальнее? Выступление на лобном месте, а что еще будет скандальнее? Ну, еще скандальнее в храм залезть, здоровски. Значит, раскрутили, и уже мозги вот отключились. Это одна часть. А с другой стороны, это случилось. Вот само никем не было заказано, случилось. Но к тому моменту, когда уже были готовы идеологические пиаровские службы и с этой ситуацией работать.
К этому я и шла, да.
Первое. Церковь слишком стала сильной. И это не нравится очень многим в области.
Нет, но это еще в такой стране довольно опасно, если нет гибкости.
Гибкости. Второе. Да. Церковная часть, церковный, там, образованного церковного слоя вдруг оказалась вместе с либералами на улицах, когда они должны сидеть себе по домам и трястись от страха. Вот, значит, поститься, молиться и слушать радио Радович. Вот. Дальше...
Это обязательно надо.
Без этого никуда. Это нужно для спасения. Вот. Да. Это не нравилось, несомненно. Несомненно, набирающий вес патриарх, потому что после того, что было у пояса Пресвятой Богородицы, совершенно ясно, что огромное количество людей, это самое большинство, не мы, жалко.
Как белоленточки.
Как Андрей сказал, статистическая погрешность. Мы с ним статистическая погрешность.
Из православных. Мы статистическая погрешность для народа.
Да, вот там стоял народ. Да. И да. Стоял сутками, и это было ясно, что это сила.
И не только
Похоже, тогда, между прочим, поняли, что поскольку нет идей, вот это вот вдруг может так...
Но тут оказалось, что, тут какой-то патриарх зачем-то еще. Тут, значит, понеслось. С либеральной общественностью поссорили. Угу. Потому что нажали на все кнопочки, которые вот совершенно очевидны, на все болевые точки, всю глупость либеральной общественности вызвали наружу.
Так кто нажал-то?
Я думаю, что власть.
Власть.
Я думаю, что часть. Начни с того. Во власти есть разные. Знаете, как при советской власти было несколько подъездов всегда в ЦК КПСС. Да. Был либеральный подъезд, был черносотенный подъезд. Вот какой-то подъезд во власти решил на эти кнопочки понажимать. Дальше в это дело заверстали квартиру патриарха, часы, и все повелись.
Все повелись. Нет, надо сказать, в пользу этого же говорит и признание господина Невзорова о том, что он не по собственному желанию занялся атеистической пропагандой. Да, я не знаю, из-за чего он стал об этом публично говорить, это еще отдельная история, да, но вот эти его слова о том, что вот его попросили там полежать в окопе, пока подойдет Красная Армия, так сказать, а Красная Армия в итоге не подошла, а ему тем временем понравилось стрелять.
То есть вы соглашаетесь с мыслью, тоже высказанную здесь политтехнологом Павловским, во многом создавшим эту власть, теперь он говорит о том, что это дело, так же, как и вся история с патриархом, то есть он вот так не очень явно, мы не успели про это поговорить, но тем не менее, что это одна из возможных попыток обеспечить некоторое идеологическое обеспечение одному из кланов или некому курсу охранительному, возможно.
Я бы сказал так, что идет война за сакрализацию. Вот это последний ресурс, других уже нет. С кем сакральную, с тем и власть. Вот поэтому все конкурентов, как мы знаем, это наши кланы не любят, сакральных конкурентов тоже не любят. А то, что наше сообщество, которым мы вот эмоционально и умственно принадлежим, очень быстро и легко воспламеняется, так же, впрочем, быстро гаснет, ну, это известно. Поэтому, в общем, спички зажгли, бросили, травка загорелась, так же быстро прогорела, дунули, пепел полетел.
И в каком-то смысле слова, когда вот с этой стороны смотришь на ситуацию, вдруг возникает объяснение, а для чего понадобилось молитвенное стояние? у храма Христа Спасителя. Угу. Потому что когда Высший Церковный Совет объявил об этом решении, он был сказан, а зачем? Что такое? Почему такая странная акция? А, между прочим, после того, как там, ну, как минимум 50 тысяч туда вышло, да, там было больше, было реально много народу, немножечко все поутихло. То есть, в каком-то смысле, мне кажется, что это самое стояние в Фомино воскресенье, которое было перед храмом Христа Спасителя, когда по призыву патриарха реально много народу сами пришли. Да? Вот в этой последовательности, тем не менее, массовых акций, которые были, выходов на улицу от пояса Пресвятой Богородицы, да, и Болотное, и там, mm-hmm. и митинги, и вдруг вот это, так сказать, после этого немножко стала вся эта система терять
пашню.
А?
И власть.
Да, да. И в...
И это вот и надо было, как и это не устраивать историю с Болотной и сажать 13, так и этих надо было отпустить, и тогда бы Паруш точно бы выдохнулся весь. А ничего не сделали, и получается.
Да, и не сделали, и не сделали.
И выходит, что это некое все-таки
преддверие
или сознательное совершенно.
Нет, нужен повод заварить гайки, потому что завинчивать их уже некуда, они просто нет резьбы, некуда. Нам будут только заварить в данном состоянии, и точка. И мне кажется, я жду чего-то более серьезного по сравнению с чем мы как-то так оглянемся и думаем, из-за чего мы все переругались, из-за чего, из-за какого повода.
Ну, послушайте, тем не менее, общее состояние среды и то, о чем вы сейчас, и мы все сейчас говорим, и назначение министра культуры, поскольку все это связанные вещи и с общественной моралью, с представлениями о добре и зле, с агрессией невероятно разлитой в обществе, и то, как себя ведут чиновники, как тот же директор телеканала ответил министру в стихах. Господин Сердюков, ответивший премьеру с такой иронией. Это же все показатели разложения.
Но система перестала работать, потому что понятно, что реально уже лет 10, а может и дольше, в нашей стране государством управляют корпорации, а не государственные структуры. Если человек на посту министра одновременно является лидером корпорации, его слушаются.
Причем корпорации такой, в буквальном и в переносном.
Я просто ту, которую я знаю хорошо. Вот Лесин, пока был министром, да, понятно, что Лесин именно член, не просто член, а один из отцов-основателей корпорации.
Ну, сейчас Мизин. Сечин Игорь Иванович у нас.
Да.
Вот,
ну, да. Вот, но Сечин не министр. Вот Лесин был министром, к нему ходили, с ним советовались, там нравилось, не нравилось, ну, по крайней мере, нужно было выстраивать отношения. А уже начиная с министра Соколова, ну, корпорация медийная, там, или там...
Нет, она переключилась в Кремль, в Белый дом.
Ну, это, тем не менее, хоть какие-то соблюдались приличия, да? Ну, понятно, что ни один министр культуры не мог ни одному реальному телевизионному начальнику ничего такого приказать. Ну, просто потому, что понятно, кто занимается реальным делом, а за кем, как выразился Михаил Ефимович Шутко, гениально, министр культуры в переходный период в нашей стране – это смесь банкомата с тамадой.
Я не помню, честно.
Вот, значит, он так это сформулирует очень точно. Но, тем не менее, хотя бы символику государственных институтов принято было уважать. Никто никогда вот это не выносил в форме быт. Ответ Кулистикова Мединскому означает, что мы публично не будем вообще... Кто такой министру? Да никто, нет такого. Значит, государства нет. И в этом смысле, и Мединский тоже должен все-таки взвешивать, прежде чем пытаться публично указывать там Кулистику, что ему ставить в эфир, что не ставить, потому что, ну реально этот расклад надо учитывать. Ну, а дальше это и есть система разложения. После чего Владимир Владимирович Путин нам сегодня говорит, что Первая мировая война была нами проиграна, мы провалились в революцию в результате национал-предательства большевиков. Совершенно согласен с этой частью.
В значительной степени, правда.
В значительной степени совершенно согласен, но помимо этого была сгнившая власть, помимо этого была распутинщина.
Хорошо бы про это тоже сказать, через запятую.
Помимо этого не нужно было ввязываться, спасать братушек, которые решили убивать эрцгерцогов и разваливать империи, не нужно было лезть на... ну и так далее. Большевики национал-предатели. Совершенно согласен. Но история, это как вот мы с чего начали. Вот ты теперь должен говорить, ты уже перестала пить коньяк по утрам? Отвечай немедленно, да или нет. Ты спустим или против пусть? А нельзя как-нибудь посложнее?
Вот, так вот, и с историей. Меня это так удручает в последнее время, что кругом просят простых ответов на вопросы, которые не имеют простых ответов. И постоянно загоняют в ситуацию, так сказать, да, ты за белых или за красных. Вот это,
ну,
а что само по себе есть революционная
безусловно.
Логика?
Безусловно.
И что ужасно?
А потому что дальше глубины нет, потому что уже ощущение вот этой деградирующей поверхности абсолютного везде процветающего, коррумпированного, наглого, циничного, хамского, это же вот просто слова, которые характеризуют пространство жизни, взаимоотношений, отношения везде, от школы до больницы, от ЖЭКа до подъезда, от людей во дворе до кассиров в магазине и так далее.
И
вот в
этих условиях еще и возникает и соревнование за то, кто моральный лидер в обществе.
Вот.
И у кого
в моральном обществе.
Да, у кого в кармане сакральное. Второе мне не понравилось в этих высказываниях Путин. Повторяю, при том, что я с ним с оценкой совершенно согласен. Не конкретно с этой, абсолютно. Так же, как согласен с Мединским в том, что он говорит, что Ленина надо похоронить. И не вижу никаких оснований для возражений.
Это все равно произойдет.
Да,
поколение уже сейчас сменится.
Но, смотрите, что произошло. Первый период правления царствования Владимира Владимировича Путина был связан с условной стилистической реставрацией Советского Союза. Без попытки его реанимировать.
Хотя осторожный
мы видим, такой. Да, но мы видим, что стилистика все равно реанимирует. Угу. Мы начали с советской стилизации, кончили полусоветским типом правления. Сейчас ровно наоборот выворачивается система наизнанку. Мы будем стилизовать предреволюционную империю, мы будем стилизовать имперский русский героический досоветский опыт, не восстанавливая его. Но слова имеют значение. Вот и за символами тянутся реальные действия. Если вы слишком часто будете говорить о Первой мировой войне, о национальном предательстве большевиков и строить стилизацию империи, а мне кажется, перед Мединским поставлена такая задача.
Да, то дальше появится Распутин.
Не ждите Распутина, а за Распутиным ждите национал предательства большевиков.
Да, большевики уже готовы, на самом деле. Они, может, еще не готовы, но они подбираются. Да, меня поражает, на самом деле, вот удивительно вещь для меня стала откровением. Я вдруг увидел, что среди поколения вот следующего за нашим какие-то большевистские советские символы вызывают симпатию у людей.
Правильно, да? Они же ведь ни с чем не сталкивались.
Да, я недавно слышал от одной симпатии имперские.
Совершенно верно, да. От одной очень интеллигентной молодой журналистки, о том, что ей нравится, Дзержинский и Троцкий. Да? Она ходила на все митинги, она, за свободу, и при этом ей они кул, понимаешь, вот они, Дзержинский и Троцкий. Да? Это поразительно. Я рот открыл, и просто мне нечего было сказать. Поэтому определенная привлекательность большевизма,
Андрей, можно я подхвачу, просто зацеплюсь за это? Вот опять вернусь к той теме, с которой мы начали. Привлекательность большевизма – это отказ от сложных ответов на сложные вопросы.
Конечно, конечно.
Это диерста колонны марширт, децва – это колонны марширт, да, и точка. И никаких вам влево-вправо побег и расстрел. Так же, как с оценкой «пусть». Так же, как с оценкой всего, что
происходит. Почему вы все время хотели нам про какой-то фильм рассказать?
Да, я вот к этому фильму и веду. Знаете, я просто удивил. На кинофестивале московском, который сейчас в данную минуту проходит, о котором можно разные вещи говорить, замечательная программа документального кино.
Да, завтра мы о ней будем говорить.
И конкурсная часть, и вне конкурсной «Свободные мысли», которые там делает Мирошниченко. И то, что Либергал делает, там просто прекрасная документальная конкурсная программа. Вот в рамках этой программы был показан фильм режиссера Грязева о группе «Война». Не о московской ее части, а о питерской. Причем он называется фильм «Завтра». Он этот фильм начал снимать задолго до того, как они начали репетировать перевороты машин. То есть он начал снимать в семье, вот этой, там, где мальчик Каспар, и вот Олег, и так далее. И снимал как положено, то есть методом глубокого вживления, когда люди привыкают к камере и перестают ее замечать, а дальше там они уже в процессе съемок фильма начинают учиться расшатывать и переворачивать машины, причем расшатывают и переворачивают обычные машины до полицейских, и так далее, воруют продукты, потому что они не зарабатывают ничего, а мальчика чем-то надо кормить, мальчика кормят колбасой просто из батона двухлетнего, он там, и там... И оператор, а режиссер одновременно является оператором, всегда лучше всего, он просто снимает, у него нет оценок. Там показано, насколько ужасна власть, насколько ужасно общество, против которого протестуют отцы и матери-основатели группы войны, насколько в них много человеческого в людях из группы войны, как они помогают просто пьяному, как они сочувствуют друг другу, когда они расстаются. Но некоторая форма безумия есть и в обществе, и в полиции, и в них. И как мальчик приносится фактически в жертву художественному замыслу, потому что он уже... Там есть страшный кадр, когда он начинает... Он видит, как они спинами раскачивают, поднимая машины, чтобы перевернуть. Он также дома голенький спиной раскачивает стул, чтобы его перевернуть. Его втягивают в арт-проект, делая его элементом. И это довольно страшно. И в конце там хронологию поменял. Там вот этот знаменитый фак, поднимающийся на мосту, да, показываемый Большому дому, помещен не в начало, не в середину, перед машинами, где Леня, так, некоторые Леня бегает, переворачивая машину, а в конец. И ясно, что это... Меняется смысл, потому что это фак, показанный страшному государству. Я подчеркиваю, там страшное государство показано. Фак обществу, которое этих людей выталкивает на обочину, но им самим. Они фак показали и самим себе тоже, и своей собственной жизни. Реакция болезненная. Я поговорил с некоторыми любителями актуального искусства, они его чуть ли не предателем считают, хотя...
Грязью.
Да, хотя я подчеркиваю, там все акценты расставлены четко, там нет оправдания власти, там нет оправдания обывателя, но там картина. Там
дважды, как всякое хорошее документальное кино, оно дает объем.
А вот мы опять в той ситуации, когда Диерст и Колонн и Маршир, ты либо все про них хорошо, и они герои, а про этих все плохо, либо ты снимаешь, как Мамонтов, пропусть...
Да, что они шабаш одержимых.
Да, шабаш одержимых. Ребята, жизнь сложна, тема интересна. Ничего в ней, кроме сложностей, нету. Она бы не нужна была, если бы не эта цветущая сложность. Хватит.
Давайте послушаем. Сейчас вам, я думаю, тоже нам простых накидают вам ответов. Федор, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Анна. Да. Вы знаете, я слушаю, у меня очень печальное какое впечатление складывается. Конечно, может быть, я не объективен, но, понимаете, ну, какое-то очень большое желание представить антиклерикальное движение, антимракобесное какими-то придурками, идиотами, какими-то вот инфернальными существами. И пусть и райт надо было обязательно черной краской замазать.
А патриархию... Это у нас такое желание, нет? У кого вы видите такое желание?
Это вы нас слушали так? А вы как слушали нас, Федор? Вот извините, я редко встреваю. Ну ей-богу. Где вы это услышали?
У меня сложилось такое впечатление, потому что господин Архангельский говорит, ну как же можно сказать такое про патриарха Кирилла? Как будто это Махатма Ганди, какой-то абсолютный святой, непререкаемый.
А что именно нельзя сказать про патриарха Кирилла?
Ну, подождите, выходила девушка, и она сказала...
Она что... дура, которая вообще в этой жизни не сделала ничего. Вот ей лучше помолчать. Кто-нибудь серьезный, в серьезных словах, после серьезных размышлений сказал бы, я бы это стал всерьез обсуждать. Я говорю о ситуации, когда люди, для которых мир делится на черное как раз и белое, мир хороших и плохих, детский абсолютно мир, вот этот мир стал опасным, когда люди серьезные говорят о своих вопросах, адресованных патриарху. Я говорю, слушай, я участвую в этих разговорах. Вот о чем
я тоже, да.
И к нему есть вопросы.
Есть вопросы, очевидно. И есть поиск ответов.
Александр, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот гостям хотелось бы сказать одно только, что вы, если считаете себя людьми образованными и хоть когда-либо открывали моего любимого человека в литературе русской, Федора Михайловича Достоевского, вы понимаете, что вы сейчас выступаете адвокатами Верховенских и Шиголевых. О. То есть вы, по существу, на той стороне, помните, которая подкидывала порнографические открытки бабушке, которая продавала иконы с Богоматерью, понимаете? Это во-первых. И второй момент. Вы ушли от темы разговора. Был осквернен центральный, а вот центральная тема. Был осквернен центральный храм Москвы.
Чем осквернен?
По существу первый храм России.
Чем осквернен?
Осквернен действиями полусумасшедших девушек.
Какими конкретно в этом храме?
Вы видели? Я видел видео. Я надеюсь, вы тоже видели.
Еще раз.
В отличие от вас.
Вы еще раз понимаете, в алтарной части храма
устраивать заходили.
Неправда. Неправда.
Это осквернение центральной святыни государства.
Это чушь собачья.
Извините. Вот мы с вами получили.
Спасибо. Значит, с одной стороны, мы кто? Эти самые, которые вот мракобесы.
Мракобесы, с другой стороны,
для справки, еще раз. С моей точки зрения, девушки повели себя безобразно. Но ни в какой алтарной части храма они не были.
Не было.
То, что мы видим на ролике, и то, что меня действительно, как и Андрея, оскорбляет, меня лично, как человека, не как мою бессмертную душу, потому что до нее добраться тяжело. Вот. С ролика. Ну, как человек, эмоциональное существо, было совершено не в храме Христа Спасителя, а в Богоявленском соборе в Елоховском. И пока церковь решала, что делать.
Не говоря уже о том, что то, что вы видели на видео со звуком, не имело отношения к храму.
Да, разберитесь
с этим.
Мат-часть. Это очень полезно будет. Но мне очень понравилось. Да. Вот это ровная иллюстрация про то, мы говорили прежде всего.
Черное и белое.
Где эта колонна маршир, где своя эта колонна маршир, ты уже перестала пить коньяк по утрам, отвечай немедленно. Да или нет?
Все.
Да, ну а что... А слушайте, ну это же...
И очень правильная была формулировка вот во втором звонке о том, что была оскорблена центральная святыня
государства. Церковь у нас отделена от государства.
ЦСГ. Я предлагаю аббревиатуру новую. Центральная святыня государства. ЦСГ.
Отношение церкви с государством, опять же, сложная область. Да. Но я думаю, что та реакция, которую вызвала эта акция, связана с тем, что здесь именно вот эта сакрализация государства, о которой говорил Александр, выраженная в этом конкретном месте, конечно, связанном с храмом Христа Спасителя, и вот таким образом все вот так переплелось в этой точке.
Я бы только хотел уточнить, что храм церкви не принадлежит.
Не принадлежит.
Вот этот храм церкви не принадлежит. Он принадлежит городу-герою Москве.
Угу. Да, и вообще там много всяких бизнес-историй вокруг.
Опять же, связанных не с церковью,
а с Москвой.
Фондом храма
Христа Спасителя. Завершать надо. Все-таки мы вопрос-то поставили, поможет ли вот эти 17 тысяч, помогут ли 17 тысяч девушкам, спевшим в храме, быть освобожденными.
Делай, что должно, и будь, что будет. Если совесть чиста в твоих действиях, то это единственное, что ты можешь предпринять. Точка.
Я думаю, что это поможет ли конкретно им, я не знаю. Я думаю, что это в какой-то степени помогает людям, подписывающим, это помогает обществу в целом для...
Самонастройки.
Для настройки, и для того, чтобы эта дискуссия все-таки пока еще шла в каких-то более-менее цивилизованных рамках, а не битвой на площади.
Ну, а я все-таки рассчитываю, что поможет, потому что, ей-богу, это ненормально, что уже 119 день они сидят.
Конечно, ненормально.
Немедленно на волю.
Конечно, ненормально.
К детям.
Александр Архангельский, Андрей Золотов, у микрофона была Анна Качкаева. Я благодарю вас, уважаемые слушатели. Сразу же после нас итоги дня подведут на Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Социолог Ольга Крыштановская. Ежи, как новая политическая реальность.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Кынев об имитации реформы Совета Федерации.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Почему Магнитский пишут через «Ц»?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840.